Да, ну давайте мы тогда уже перейдем вот к докладу Николая Вадимовича.
Я просто хотел бы в дополнение того, что было сказано, тоже небольшое, только уже в другом направлении провести мостик. Эти рассуждения о германизме и славянстве во время Первой мировой войны, они удивительным образом, наверное, речь идет о неком таком коллективном психологическом феномене, на мой взгляд, что речь идет во многом, на мой взгляд, о таком своеобразном прочтении идеи, во многом средневековой идеи христианского универсализма. Идея, которая обладает удивительной живучестью. И она вот сейчас, очень модная теория конфессионализации об этом пишет, что, видимо, в глубине души, в глубине человеческого сознания, по крайней мере, сознания европейского, живет мысль, что нельзя жить раздельно, нужно стремиться к единству.
Ну так потому что это христианский архетип.
Да, как то есть вот это как было заложено в единой христианской церкви, конечно. Раскол на католичество и православие уже породил этот внутренний конфликт.
Да.
Он усугубился реформацией. Отлично. Реформацию тоже можно трактовать как проявление этой самой идеи христианского универсализма, попытка восстановить христианское единство на базе той или иной трактовки христианства, протестантизма или католичества. Ну и, наконец, Первая мировая война тоже, как такое столкновение общеевропейское, вновь поставило вопрос о том, что а как нам объединиться, что эта идея единства, она жила, живет и... Ну, сейчас она уже понятно в каких формах, уже социально-экономических, Европейский Союз. То есть это тоже уже можно трактовать как проявление той самой многовековой идеи христианского единства, не то что даже христианского, а просто универсалистской идеи, что
ну,
Европа,
потому что
она...
есть же еще это вообще и народы.
И политическая, и универсалистская идея, да. Но тем не менее, что это все во многом исторически обусловлено. Что касается моего доклада, он гораздо более приземленный.
Вы еще тему обозначите?
Да, тема моего доклада звучит как феномен патриотического подъема 2014 года и его осмысление в культуре военного времени на Российской империи. Я во многом дополню ваше выступление, сосредоточив свое внимание на одном из конкретных, более узких, конкретных проявлений этой самой культуры военного времени, на пропаганде.
Ой, замечательно.
В целом же, в своем докладе, мне бы хотелось затронуть проблему реакции населения Российской империи на начало Первой мировой войны. Эта актуальность обращения к подобной проблематике объясняется не только тем, что мы медленно, но верно приближаемся, ну уже не медленно, быстро и верно приближаемся к столетней годовщине начала войны. Вокруг этого события разгорается сейчас во многом, на мой взгляд, нездоровый ажиотаж, но тем не менее. Здесь еще есть, речь идет о... общие тенденции развития гуманитарного знания, тенденции к, в частности, исторической науке, это внимание к человеческому измерению тех или иных исторических событий. Раньше это были события, войны, великие исторические деятели, сейчас внимание к истории повседневной, к истории простых рядовых граждан, рядовых людей, как они все это воспринимали. И с этой точки зрения Первая мировая война открывает очень широкие перспективы. Патриотический подъем в начале 14, ну не в начале, в начале войны, в 14 году, мощной волной прокатился по всем европейским странам, хотя сейчас это ставится под вопрос на Западе, на мой взгляд, необоснованно. И этот патриотический подъем поставил вопрос коллективного самоопределения на совершенно новый уровень. Он уже не был только вот уделом философов, уделом сравнительно узкой группы журналистов, писателей, интеллигенции, одним словом, а во многом стал достоянием общественного мнения европейских держав в целом. И это как раз дало мощный импульс к развитию культуры военного времени, в том числе и пропаганды. Почему вот актуально, вообще почему возможно говорить сейчас о пропаганде как элементе военной культуры? Пропаганда Первой мировой войны отличалась от нашего традиционного понимания пропаганды, отличается. Это не только и не столько вмешательство правительства в дела прессы, в дела освещения событий. Это во многом искренний отклик писателей, журналистов, интеллигенции в целом на события. Это искренний стимул ответить на злободневные вопросы действительности. Поэтому, на мой взгляд, уместно говорить о пропаганде как о проявлении военной культуры. В пропаганде ярко отразились страхи и надежды поколения 14 года. Пропаганда и, прежде всего, средства массовой информации, они очень быстро и чутко уловили вот эту потребность, насущную, острую потребность современников переосмыслить свои коллективные ценности, свою самоидентификацию. В частности, это все отразилось в напряженных, действительно напряженных попытках современников осмыслить феномен патриотического подъема, который они все наблюдали, все переживали. И поэтому вот обращение к пропаганде, оно является очень таким репрезентативным источником. С содержательной точки зрения в этой самой пропаганде Российской империи периода Первой мировой войны условно можно выделить два общих направления. Первое было посвящено разработке внутренних коллективных образов на представлениях общества о самом себе. Второе, тоже условно выделяем, концентрировалось на внешних образах, на противопоставлении общества иному, в данном случае его крайнему проявлению, врагу. И это тоже противопоставление служило способом переосмысления самоидентификации общества. Естественно, для понимания специфики патриотического подъема в Российской империи прежде всего представляет интерес первое направление, то есть, которое концентрировалось на представлениях общества о самом себе. Здесь можно выделить несколько ключевых образов и мотивов. И прежде всего, конечно же, речь идет о попытке переосмыслить и сформулировать новый образ русского народа, вот о чем уже Анастасия Георгиевна тоже говорила. На страницах российских газет, журналов и памфлетов многочисленных проводилась мысль, что патриотический подъем 14 года знаменовал собой духовное пробуждение и обновление русского народа, что война и порожденный ею патриотический подъем заставили народ по-новому взглянуть на самого себя и осознать свои подлинные силы. Публицист Борис Назаревский писал в одном из своих памфлетов: «В эту пору Россия переродилась, русского народа, русского общества узнать было нельзя. Исчезли раздоры, пропало равнодушие к судьбам Родины, рассеялись, как дым, малодушие и обособленность недавних дней. Внезапно поднявшееся пламя войны прежде всего выжгло в русских людях то дурное, низменное и презренное, что так недавно владело ими. Осталось чистое золото великого народного чувства». Интересно отметить, что вот это пробуждение народного самосознания трактовалось в культуре военного времени прежде всего с религиозно-мистических позиций. Вот в анонимном памфлете это пробуждение описывалось так: «С крестом в руке, с молитвой на устах, с любовью и милостью в сердце идет наш народ, народ-богоносец, объявить человечеству свободу». Вот видите, о чем как раз и шла речь. Интересно отметить, что, следуя внутренней логике пропаганды, российские писатели и журналисты создавали своего рода бинарную картину мира, в которой русский народ выступал своего рода крестоносцем в борьбе с, то есть, и он как воплощение всех мыслимых добродетелей, прежде всего христианских добродетелей, и он выступал как крестоносец в борьбе с воином, в борьбе с абсолютным злом, воплощением которого, соответственно, становилась Германия. Причем не просто вот Германия, ее правящие классы, а весь немецкий народ. Это тоже важный момент. Еще одним важнейшим мотивом в культуре военного времени стала идея, что патриотический подъем привел к сплочению и объединению всех общественных сил, классов, политических партий. Газета «Московские ведомости» писала: «Все русское общество сверху донизу, начиная от власть имущих до простых рабочих, объединилось в одном общем чувстве, в одном единодушном порыве любви к своей родине, которой угрожает внешняя опасность». При обращении к этому мотиву с особой яркостью проявился национальный, если не сказать националистический, характер пропаганды военного времени. Патриотический подъем, по мнению, естественно, прежде всего, правоконсервативных и праволиберальных изданий, был наглядной манифестацией русского национального самосознания. Тоже цитата: «Военное время – это время национального подъема. Победоносная война несет с собой для народа веру в себя, веру в свои силы и творческие способности. Вот подобная трактовка патриотического подъема, на первый взгляд, сближала российскую пропаганду с пропагандой там, западной, английской, французской, там тоже национализм. Однако, на мой взгляд, при ближайшем рассмотрении становится понятно, что национализм, о котором писали российские писатели, журналисты, достаточно сильно отличался от национализма, характерного для Англии и Франции, да и вообще для западноевропейских обществ того же периода. В Российской империи идея вызванного войной национального обновления и сплочения общества чаще всего интерпретировалась с позиции традиционно монархических ценностей, ключевую роль в которых играл образ монарха. Утверждалось, что подлинной сутью патриотического подъема и духовного перерождения общества является восстановление связи между царем и народом, избавление на этой основе от внутренних противоречий и конфликтов. Этот мотив заявил о себе в полной мере еще в самом начале войны, когда средства массовой информации в восторженных выражениях отозвались на царские манифесты об объявлении войны, соответственно, сначала Германии, потом, сначала Австро-Венгрии, потом и Германии. Газета «Новое время» писала: «В такие минуты, когда верховная власть становится на защиту национального достоинства и чести, совершается торжественный акт даже не единения, а полного и безраздельного слияния царя с народом. Устами царя говорит сам народ». Получается, что совершенно в духе феодальных таких представлений именно царь рисовался в таких публикациях, как подлинный символ русского народа, его воплощение его духа и выразитель его воли. Получается, что у нас не царь получает свою легитимность от признания его власти народом, как в принципе в западных обществах. Правительство получает легитимность от народа. А народ обретает свою идентичность через строить свое национальное самовосприятие на принципе лояльности монарху. То есть в династическом принципе. На наш взгляд, эта риторика о национальном возрождении и национальном характере в русской пропаганде скрывала за собой попытку встраивания специфического проекта национального строительства в рамках империи в традиционный комплекс монархических ценностей, без их какого-то такого кардинального пересмотра. При этом интересно отметить, что проект, этот национальный, в кавычках, конечно же, проект, не то, что он был где-то зафиксирован, комплекс такой воззрений русского национализма строился не на гражданском понимании нации, как на Западе. В изданиях, там, естественно, прежде всего, правая ориентация, проводилась четкая грань между теми группами подданных Российской империи, которые включались в проект русской нации, и теми, кто признавался открыто враждебным элементом. В рассматриваемый период 14-15 годы это прежде всего лица немецкого происхождения, прибалтийские бароны и поволжские немцы, и евреи. Духовное пробуждение русского народа при этом понималось, застрельщики этой пропаганды во многом были польские как раз интеллигенты. Духовное пробуждение русского народа при этом понималось как его освобождение от тлетворного и вот вредоносного влияния немецкой культуры, присутствия немцев в экономической, политической и культурной жизни страны. Цитата. «Нынешняя война отличается замечательным проявлением национального самосознания. Много требует она жертв, и сопряжена она с громадными затратами. Но народ безропотно несет эти жертвы, сознавая их необходимость. Он руководствуется при этом не стремлением к завоеваниям, даже не унижением противника, а главным образом освобождением России от немецкого ига». Целая кампания по борьбе с немецким засильем. Конечно же, вот всплеск германофобии, он объясним, и он не был каким-то уникальным явлением. Такие же всплески были и во Франции, и в Англии. Однако в России он имел гораздо более разрушительные последствия для общественного консенсуса по сравнению с Западом, поскольку он объективно подрывал тот ассимиляторский и централизаторский потенциал монархических идей, которые были присущи им изначально. Получалось, что теперь одной верности монарху недостаточно для того, чтобы человека признали частью там, будущей русской нации. Подобный подход к трактовке патриотизма и национализма объективно, на мой взгляд, вел к нарастанию центробежных тенденций внутри российского общества. Особенно опасного в условиях военных испытаний. И в итоге можно заключить, что вот осмысление феномена патриотического подъема 14-15 годов в русской пропаганде показало незавершенность процессов национального строительства в рамках Российской империи. Национальный проект, который активно пропагандировался, отличался консерватизмом и объективно был не способен объединить и мобилизовать для победы многонациональное и социально раздробленное российское общество. Патриотический подъем и образ русского народа в целом чаще всего интерпретировались с позиции традиционных коллективных ценностей. Это династическая лояльность и религиозная общность. Вот прежде всего вот эти две. Это обстоятельство, проявившееся в культуре военного времени уже в 14-15 годах, на мой взгляд, предопределило последующее, во многом, по крайней мере, предопределило последующее развитие внутриполитической ситуации в России. Война обернулась беспрецедентными потерями и дезорганизацией хозяйственной жизни страны. Уже к весне 15 года популярность и авторитет традиционных ценностей, монархических, религиозных, в значительной степени были уже подорваны, а заменить их было просто-напросто нечем. И вот в этих условиях внутренний кризис империи, в общем-то, становился, скорее всего, просто-напросто вопросом времени.
Yes, sir. Mm-hmm. No.